Они остались вдвоем под мертвенным светом больничных светильников. Лис шагнул ближе и положил руки ей на талию. Она осталась такой же тонкой, как и раньше. «Увидят», — прошептала Натаха. Он уловил запах спиртного. Так вот, откуда румянец на щеках.
«Это у вас был газ-квас?»
«Что это?» — спросил неискушенный и целомудренный близнец. «Пьянка? Нам охранник сказал». Карие с поволокой глаза уставились куда-то в потолок. «Немного выпили. Сестричка с четвертого этажа сдала сессию. Она хорошая девочка».
«У тебя все хорошие. А кто работал хорошим мальчиком?»
Теперь она рассматривала пол. На новом линолеуме действительно появилось уже немало пятен.
«Дежурный врач, Олег Николаевич».
«А ты дежурная медсестра?»
«Да», — она покаянно кивнула.
«И часто вы вместе дежурите по ночам?»
«Но почему часто? Когда совпадает?»
«А если не совпадает, можно поменяться. С постоянным напарником дежурить интересней. Впрочем, постоянный напарник может быть в любой смене».
Лис встряхнул головой. «Что с ним? Прошло 3 года, и она ему ничего не должна. К чему этот допрос? Удивительно, что она покорно отвечает и чуть ли не оправдывается. Впрочем, в этом вся Натаха. Она никогда не идет наперекор обстоятельствам, предпочитая плыть по течению и находя этому оправдание. Бороться с обстоятельствами сложнее, чем их оправдывать.
Извини, я тебя совсем забодал вопросами. Как ты живешь?»
«Как и раньше. Но скоро начну новую жизнь. Хочу уехать куда-нибудь далеко, в деревню. Буду лечить людей, помогать им».
Лис усмехнулся. Знакомая песня.
«Помогай здесь. Зачем ехать туда, где нет теплого сортира и биде?»
«Чтобы бороться с трудностями»,
— нравоучительно произнес второй близнец.
«И когда я их победю, я лучше узнаю себя. Победю или побеждю? Или...»
В свое время Лис выслушал немало откровений о будущих планах, рациональность которых не выдерживала никакой критики. Натаху спасало лишь то, что она только строила планы, но не доходила до того, чтобы притворять их в жизнь.
«Что же мы стоим в коридоре?» — спросил он. «Ты обещала чай?»
«Пойдем».
Натаха шла чуть впереди, и Лис разглядывал ее ноги. Низкие каблуки их не украшали. С внутренней стороны икр мышц почти не было, и они казались чуть кривыми. А может, и были такими. Но Лис видел Натахины ноги в таких ракурсах и положениях, что кривыми их не считал. Напротив, испытывал к ним симпатию и самые теплые чувства. Когда она надевала шпильки и колготки на голое тело, то ноги выглядели на все 100. Она толкнула узкую фанерную дверь. Лис зашел следом. Они оказались в вытянутой комнате. Справа и слева вдоль стен располагались стеллажи с ватой, простынями, пододеяльниками. Прямо чернело незанавешенное окно, упираясь в подоконник, стоял маленький однотумбовый стол и древнего вида стул. Все.
«А где же чай?»
«Ты хочешь чаю?»
Раскосые глаза озабоченно забегали, и Лис понял, что сюда его привел первый близнец.
«Сейчас я принесу кипятильник».
Лис подошел вплотную. «Тут его и включать некуда».
«Что?»
Он молча расстегивал белый халат. «Вот тебе на. Ты без лифчика?»
«Жарко».
Особой жары Лис не чувствовал, хотя внутренний жар начинал заливать его тело. Груди у Натахи изменились, схуднули в верхней части и теперь свисали полупустыми мешочками, но длинные соски по-прежнему задорно торчали вверх. Готовый к дальнейшим неожиданностям, он расстегнул пуговицы до самого низа, но больше сюрпризов не последовало, трусы были на месте. Он просунул руку под легкую резинку, погладил волосы, скользнул дальше. Сейчас ему действительно стало жарко. Непроизвольно он потянулся к губам Натахи, но она отвернула голову.
— Как хочешь.
Дверь тут закрывается.
— Только снаружи. Надо подпереть стулом.
Лис попробовал. Действительно, стул вошел спинкой как раз под дверную ручку и заблокировал вход, если, конечно, кто-то не саданет с разбегу плечом. — Это твой доктор, Олег. Он ревнивый?
— Его вызвали в приемник.
Лис с сомнением посмотрел на незанавешенное окно.
— Там пустырь, ничего не видно.
Первый близнец частенько подводил второго, выказывая осведомленность, которую тот всячески пытался скрыть. Когда-то Натаха указала ему дорогу в безлюдную дубовую рощу за городом, в которой оказалось очень удобно заниматься сексом. Она хорошо разбиралась в запутанных проселках, знала, в каком направлении ехать и где поворачивать. После чего усилие целомудренного близнеца продемонстрировать невинность этого знания уже не могли увенчаться успехом.
«Как ты хочешь?» — это уже был конкретный вопрос первого близнеца.
«По-настоящему», — так же конкретно ответил лис. Трусы у Натахи были из толстого трикотажа. Ей никогда не хватало денег на хорошее белье, а может, не было привычки к нему. «Сядь на стол».
«Не надо, он еле держится».
«Ну тогда повернись». Этот ракурс до сих пор сохранялся в памяти, и сейчас натуральный вид совпал с воображаемым. Закинутый на лопатки халат, узкая спина, тонкая талия, округло расширяющиеся бедра, маленькие ягодицы, прямые тонкие ноги. Рассматривая ее, он замешкался.
«Что-то не так?»
«Все нормально». Насчет стола Натаха оказалась права. Он раскачивался и скрипел, даже когда она опиралась на крышку руками. Притаившийся на пустыре за грудой строительного мусора Руслан Шерипов смотрел на освещенное окно коптерки, хотя не видел, что происходит за ним, и не подозревал, что именно там находится враг, которого он ждал. Ужах и Али уехали за теми двумя, а этот принадлежит ему. Рано или поздно он выйдет из освещенного вестибюля и пройдет мимо, потому что другой дороги тут попросту нет. Справа послышалось какое-то движение. Масса его была небольшой, и Руслан, не изменяя позы, спокойно обернулся. Совсем рядом фосфорисцировали две близко расположенные точки — кошка или собака. «Пошел!» Пошарив вокруг, он нащупал половинку кирпича и запустил в светящиеся глаза. Удар, короткий визг и лай. Сначала обиженный, потом возмущенный, потом злобный. «Гав, гав, гав!» Шерипов швырнул ком земли, потом камень, потом кусок доски, но собака не успокаивалась. Наоборот, лай становился все иступленней. С другого конца пустыря ему ответили еще несколько псов. До дома Литвинова ехать надо около 40 минут, и сидящий за рулем Сашок обратил внимание на идущую следом машину. Она держалась в отдалении, но не отставала.
«Командир! А командир? Похоже, за нами хвост!»
Начавший дремать Литвинов мгновенно взбодрился.
«Где? Эти?
Давай проверим. Только осторожно, чтобы не вспугнуть». Они свернули направо, потом налево, потом остановились у ночных киосков, и Литвинов купил сигарет.
«Точно».
«Да». Майор включил рацию.
«Эльбрус, Эльбрус, я Беркут-1».
«Слушаю, Беркут».
Прорвался сквозь треск и шум эфира голос помощника дежурного по городу.
«Следую по Южному проспекту. На хвосте неизвестная машина. Прошу проверить». «Как поняли, прием».
«Что за машина? Какой номер? Прием».
«Номер не видно. Она далеко, не виден номер. Подошлите к ГАИ или патрульку проверить».
«Почему мы должны ее проверять? Какие основания? Что они нарушили?»
«Ничего не нарушили. Едут за нами через весь город».
«Мало ли почему они едут. У нас нет свободных экипажей. Очень напряженная ночь.
Два самоубийства, тяжкие, да кражи замучили. Как поняли?
Вас понял. Конец связи. В дежурной части радист положил трубку.
Что там?
— спросил дежурный, сосредоточенно составляющий очередную сводку.
— С Обровцем что-то померещилось. Вроде какая-то машина за ними идет. Просили проверить.
— Что они сами проверить не могут? — педантичный капитан оторвался от журнала.
— У нас свободные патрули есть? 13-й на заправку поехал, а 15-й не отвечает. Остальные все заняты.
— Вызывай 15-го. Если еще раз выйдут на связь, пошли его или 13-го. Сколько можно заправляться?
— Тебе понравилось? — спросила Натаха, застегивая халат.
Лис помедлил с ответом.
— Ничего, но я не люблю быть вторым.
— Что ты имеешь в виду?
— Ты только что сделала минет своему Олегу. Я понимаю. Дежурный врач и дежурная сестра, боевая подруга. К тому же ты не знала, что я приду.
— С чего ты взял? — возмутился второй близнец. — У нас совсем другие отношения.
— Может быть. Но там у тебя все мокро.
— Это я от тебя?
— А то я не знаю. Тебя только разогревать полчаса надо. Ну да ладно. Какая разница? Правда?
Лис улыбнулся и потрепал Натаху по розовой щечке. Видя, что он не в обиде, медсестра успокоилась.
— Ты к нам еще придешь?
— Как получится.
— Пока. — Я тебя провожу.
Она действительно довела его до лестницы и целомудренно протянула руку. Лис церемонно пожал прохладные пальцы и побежал вниз. На половине пути он встретил представительного молодого доктора с аккуратной бородкой.
— До свидания, Олег.
— До свидания. Доктор недоуменно оглянулся.
— А ведь он моложе Натахи лет на 10, — подумал Лис. Тут же вспомнил ребенка и покаянно покрутил головой. — Ничего, девочка, измена не в теле, а в сердце.
Он прислушался к себе. В сердце от чувств к Натахе ничего не осталось. Там жила только ребенок. Прямо от аккуратных ступенек приемника начинался зловеще темный пустырь. Подходящее место для грабежей, разбойных нападений и изнасилований. В городе много подходящих для таких гнусностей мест. В любом городе страны. Не хватает другого. Яслей, детских садов, школ, больниц, домов престарелых. Лис шел обычным быстрым шагом. Впереди злобно лаяли собаки. С чего это? Чем дальше он отходил от освещенного здания, тем громче становился лай. В него вплеталось остервенелое рычание. Такие звуки псы издают, только когда нападают на человека. Из внутреннего кармана лис извлек тонкий с авторучку фонарик. Мощный луч галогеновой лампы пронзил черноту ночи. Стая собак бросалась на кого-то, невидимого за кучей строительного мусора. Очевидно, человек лежал. «Пьяного нашли. Сейчас загрызут к чертовой матери», — подумал лис, ускоряя шаг. Свирепое рычание усиливалось, подтверждая его подозрение. Раздался человеческий крик, громыхнул выстрел, метнулась быстрая тень. С визгом собаки бросились в рассыпную. Дело принимало совершенно неожиданный оборот. Неужели здесь кто-то из ментов? Или... Отточенным движением лис сунул руку под пиджак. Ладонь сразу поймала рукоять ПММа, большой палец отстегнул застежку и лег на предохранитель. «Кто там?» — крикнул он, отставляя руку с фонариком в сторону. Предосторожности никогда не бывают излишними. Не оказалась чрезмерная она и сейчас, потому что за миг до того, как яркий луч нащупал всклокоченную фигуру с пистолетом в руке, грохнул второй выстрел, и пуля прошла на метр левее его тела. «Бросай, милиция! Ну!» Лис очень не хотел стрелять в неизвестного. За последнее время оружие применили рывков и литвинов. Колорадский жук сурово хмурил брови, но ничего не говорил, зато прокурор возмущался как мог. «Вы что, в Техасе живете? Или у нас война идет? Задача милиции — задерживать преступников и передавать следствию. А вам скоро ни следователь, ни прокурор, ни суд не понадобится. Сами застрелите, кого найдете нужным, и все!»
Было непонятно, говорит он по убеждению или повторяет чужие слова. И хотя в конце концов желчный толстячок признал оба факта правомерными, такой прессинг отбивает охоту к решительным действиям. Тем более сейчас, когда УСБ целенаправленно копает под него и только ищет повода. Может, это провокация? Нет, слишком рискованная провокация. Никто не санкционирует. Лис промедлил с выстрелом, и неизвестный снова исчез. Но, судя по звукам, не убежал, а затаился за свалкой. Присев, лис положил фонарь на землю. Острый луч прочерчивал четкую дорожку, указывая нужное направление. Так сигнальщик наводит на цель эскадрилью бомбардировщиков. Лис достал трубку. Бомбардировщики не бомбардировщики, а пяток патрульных машин через несколько минут возьмут пустырь в кольцо. Он нажал кнопку и убедился, что закон подлости работает в полную силу. Села батарея. Трубка не подавала признаков жизни. Осталось прибегать к дедовским способам. Задрав ствол вверх, лис дважды нажал на спуск. Бах! Бах! Старый милицейский сигнал «Прошу помощи». Он родился тогда, когда отсутствовала развитая телефонная связь, переносные рации и, конечно, не было сотовых телефонов. Бах! Бах! Услышав два выстрела подряд, любой милиционер, конный или пеший, вооруженный наганом или винтовкой, обязан поспешить на выручку. Бах! Бах! Даже если древний сигнал забыли, пальба в городе должна привлечь внимание патрульных машин, встревожить граждан, у которых есть телефоны. Да та же Натаха, она ведь слышит выстрелы. Неужели не догадается набрать 02? Правда, у нее есть уважительная причина. Она может быть сильно занята. Но не все же жители округи трахаются именно в этот момент. Бах, бах! С диким воплем и топотом неизвестный выскочил из-за кучи мусора и бросился к лису. Когда он пересекал луч света, подполковник увидел нацеленный на себя пистолет. Выбора у него не оставалось. Бах! Попасть ночью в бегущего человека нелегко даже с близкого расстояния. Но лису это удалось. Тот сам налетел на выстрел, и пуля прошила его снизу вверх на вылет, вошла в нижнее ребро слева и вышла под правой лопаткой. Неизвестный рухнул, и по характеру падения лис понял — попадание надежно вывело его из строя. Осторожно светя фонарем и держа оружие наготове, он подошел к упавшему. Его пистолет лежал в стороне. Верный признак, что тот не притворяется. Посветив в лицо, лис узнал Шерипова. Значит, это не какая-то случайность. Исход ночной встречи на пустыре был предопределен. Один убитый. Убитым должен был стать он, лис. Его спасли собаки. Непонятно повел себя и враг. С чего он сам бросился под пулю? По закону, раненому следовало оказать помощь. Но лис вряд ли мог это сделать. Больница рядом, но на выстрелы никто не обращает внимания. Однако на этот раз он ошибся. «Вы что там делаете, сволочи?» Толстая тетка в белом халате, уперев руки в бока, стояла на ступеньках. «Я сейчас милицию вызову!» «Давай сюда врачей, тут раненый!» — крикнул в ответ лис. «И в милицию позвони!» Шерипов пришел в себя. «Про девятый забыл!» — несвязно прошептал он, и лис сразу понял, в чем дело. Противник считал выстрелы. В ПМе, стандартном оружии милиционеров, всего 8 патронов. А про модернизированный вариант с увеличенным магазином он вообще не подумал. От здания больницы к ним неспешно шли толстая тетка и нескладный мужик в белом халате. «Едет уже милиция, едет!» — не то успокаивала, не то угрожала толстуха. Лис не сводил глаз с распростертого на холодной земле тела. Он находился в отупелом состоянии, когда не хочется ни о чем думать и ничего предпринимать. Но вдруг сковывающую мозг корку безразличия пронзила острая мысль, как Шерипов оказался в больнице. Для этого существовала только одна возможность. Он должен был следить за ними от самой конторы. А где его друзья? Значит, они пошли за Литвиновым.
«Может, поднимем наш дежурный взвод?» — спросил, будто советуясь, Сашок.
Литвинов подумал. «Что толку? Они не успеют. Если эти друзья по нашу душу развернуться обратно не дадут. А пока ребята доедут...» Существовала и еще одна, самая простая возможность — оторваться, скрыться от преследователей. Используя большую скорость легковушки и хорошее знание города, они могли бы сделать это без труда. Но тогда вопрос нерешенным зависал в воздухе. Если это террористы, то сейчас их, по крайней мере, заметили, а в следующий раз они могут напасть внезапно.
«А может, тут и нет ничего», — добавил Литвинов.
«Такая возможность тоже существовала. Сами разберемся. Впервые, что ли?» По идиотской практике служебных расследований милицейской стрельбы стрелявший сотрудник сдает оружие до завершения проверки. И хотя Колобок признал действия Литвинова правомерными, заключение еще не было подписано, и по правилам командир СОБРа должен был в данный момент быть безоружным. Но у сотрудников спецподразделений, в отличие от всех остальных, не один закрепленный ствол, а несколько. У Литвинова, кроме сданного Стечкина, имелись еще два. И сейчас в подмышечной кобуре под курткой висел плоский и длинный ТТ. «Значит так», — сказал майор, доставая оружие. «Не доезжая до ТЭЦ, по нашей стороне есть гаражи. Знаешь?»
«Да». «Там целых 3 кооператива. С гектара, может, и больше».
«Верно. Проезжаешь первый, а на вторых воротах сверху наварена труба, чтобы грузовики не ездили. Мы под ней пройдем, а они нет. А справа ремзона, она у них общая. Мы через нее крутанемся и выходим им в хвост. И все, амба, деваться им некуда». Сашок почесал перебитый нос. «У них в кузове человек 10 поместятся».
«И что?» — постражал командир.
«Да нет, ничего.
Если это те чичи, то их осталось 3.
Ну да один фиг. У нас автомат, если что, всех положим, сколько их там не есть».
«Тоже верно», — невозмутимо согласился Сашок.
Они неслись по широкому пустынному проспекту, слабо освещенному, горевшими через 2/3 фонарями. По обе стороны расстилалась промзона, сплошная чернота с редкими тусклыми точками еще не разбитых лампочек. Впереди светились огнями 1000 окон южного микрорайона. Микроавтобус сократил дистанцию и теперь держался в 50 метрах, как будто шел на буксире.
— Смотри, не проскочи. Вон справа, — тихо сказал Литвинов.
— Знаю, — так же тихо отозвался Сашок. Как будто они боялись, что преследователи могут услышать их разговор. Притормозив, Сашок резко повернул руль и газанул, под прямым углом выскочив на узкую асфальтовую ленту, ведущую к гаражному городку.
«Уходят!» — выругался Али. «Надо было их у больницы валить!»
Рафик обеспокоенно рванулся следом. Сценарий ужаха был нарушен, внезапного нападения не получилось, но они были преисполнены решимости идти до конца, не считаясь ни с чем, даже с возможностью гибели.
как и подобает настоящим воинам ислама. Шестерка неслась к открытым воротам первого кооператива. Над ними желтела одна из редких в этом районе лампочек. На территории прожектор светил вдоль бетонных боксов, высвечивая совершенно бесполезные с точки зрения профессионала массивные засовы и огромные замки. Где-то должен находиться сторож, но, видно, его не было. Залетев во двор, Сашок еще поддал газу. Микроавтобус летел следом. Территории кооперативов располагались одна за другой. Правление второго боролось с транзитными грузовиками. Очевидно, запрещающий знак оказался недостаточно эффективным, и его усилили железной трубой, приваренной на высоте 1 метр 80 сантиметров от земли. Шестерка свободно проскочила под железным ограничителем и на первом же повороте свернула направо. «Скорее, уйдут!» — возбужденно выкрикнул Али. В азарте погони ни он, ни водитель не заметили препятствия, и микроавтобус с разгона врезался во внезапно перечеркнувшую лобовое стекло тень. Удар, треск, звон, ляск. «Стой!» — крикнул Литвинов. На такой успех он не рассчитывал. Одно дело просто прижать неизвестных в тупике, а другое — получить их готовыми. Когда собровцы с оружием наготове подбежали к Рафику, и Ужах Исмаилов и Али Кинжал находились без сознания, за их спинами лежал труп сержанта Молочкова.